Специальный проект «Радио Спутник». Четыре дня, которые похоронили Советский Союз. С 18 по 21 августа 1991 года в Крыму и в Москве разворачивались события, которые навсегда изменили ход истории. Какими их помнят современники? Как оценивают историки и политики? И можно ли было спасти СССР? В специальном проекте «Радио Спутник» «Последние дни империи».
Слышу лишь марш, марш левой, марш, марш правой. Я не видел картины дурней, чем шар цвета хаки.
Во вторник, 20 декабря, стороны собирались с силами. Члены ГКЧП начали утро с работы над ошибками. Среди них были названы такие: неспособность ввести чрезвычайное положение, обнаружить и изолировать лидеров противника, нарушить между ними связь и взять под контроль СМИ. Не все гладко шло и в противоположном лагере. Например, о всеобщей забастовке, которой призывали оппозиционеры, никто и не помышлял. Откликнулись только рабочие нескольких шахт. Но к Белому дому приходили все новые и новые люди. Еще ночью там появился прославленный виолончелист Мстислав Ростропович, который даже зачем-то взял в руки автомат. Ну и, конечно, рокеры не могли пройти мимо таких событий. Вот как о происходившем вспоминает музыкант Андрей Макаревич.
Я пошел к Белому дому, потому что у меня было ощущение, что рушится все, за что мы вообще бились, и о чем мы мечтали, и что почти произошло. И произошло, потому что я очень не любил и не люблю коммунистов во всех их проявлениях. У меня было ощущение, что может все решиться участием каждого отдельно взятого человека. Поэтому прервали свои гастроли, которые происходили то ли в Обнинске, не помню, но в каком-то небольшом русском городе. Приехали в Москву, и я пошел к Белому дому.
Прямо там происходили спонтанные выступления, политические лозунги сменялись музыкальными номерами.
Шел дождь, я все время боялся, что сейчас еще коротнет электричество, либо меня током шарахнет, либо сгорят эти две колонки, которые туда притащили. Конечно, аппаратура была ужасная, звук был ужасный. Мне дали какую-то гитару, тоже ужасную. Я подозреваю, что все это звучало как из телефонной трубки, но мне это кажется, что это было неважно. Просто люди, которые стояли там вторые сутки, стояли и под дождем, и никуда не уходили. Их просто хотелось как-то поддержать.
Число людей, собравшихся тогда у Дома Советов, достигало 100 тысяч человек. На площади развернули огромный триколор. Защитники поддерживали друг друга и соблюдали порядок на улице.
Я подумал, там стоят люди, надо им хоть чего-то привезти, может быть, им там есть нечего, там курить нечего. Купил блок, помню, болгарских сигарет каких-то. Когда я приехал туда, оказалось, что граждане, простые граждане, они ходили и они помогали всем. Кто-то, бабушки какие-то, приносили пирожки из дома, кто-то приносил сигареты. Там был сухой закон, там никто не выпивал. Мы очень хорошо знаем, как мы умеем нарушать сухие законы. Вот там я ни одного даже чуть-чуть выпившего не видел.
Впрочем, какая-никакая организация все же была. Назвать собравшихся просто толпой было нельзя.
Все руководство по тому, как держаться, как стоять на передней линии, как меняться. Осуществляли ребята, которые, по-моему, прошли Афган. Такие профессиональные ребята, которые понимали, как это делается. Их слушали. Очень хорошее было настроение. Вот было полное ощущение у всех, что мы на своем месте, и мы добьемся того, чего мы хотим добиться.
Понять, что реально происходит за пределами митинга, было сложно. Информации просачивалось крайне мало, но собравшиеся были готовы стоять до конца.
Информации не было никакой. Все время шли слухи. По Киевскому шоссе движется колонна танков. Колонна танков встала. Вон на крыше сидят снайперы, они у нас целятся. Нет, это не снайперы, это корреспонденты. Информация была у одного единственного дедушки какого-то из деревни, у которого на шее висел древний приемник «Спидова». И там через дикие помехи можно было слышать радио «Свобода», которая передавала какую-то более-менее реальную картину происходящего. Трудно было понять, что происходит, но готовы были ко всему.
Руководство обороны взял на себя 44-летний вице-президент РСФСР Александр Рудской, военный летчик, как раз прошедший войну в Афганистане. Постепенно вокруг Белого дома и на подступах к нему выросли баррикады – противопехотные и противотанковые. Некоторые подходы были перегорожены троллейбусами. На сторону защитников встала московская власть. Помогали и строители. На площади появлялись укрепления из бетонных блоков и мешков с песком. В районе полудня от площади отходят несколько десятков бронемашин и грузовиков с солдатами под командованием Александра Лебедя. А простые москвичи старались сблизиться с солдатами на улицах города. С ними пытались говорить как со своими, подкармливали, убеждали не выполнять преступные приказы. Руслан Хизбулатов, в то время возглавлявший Верховный Совет РСФСР, считает, что в конце концов именно тот способ, которым решили действовать заговорщики, оттолкнул от них людей.
Дело в том, что люди хотят все-таки честного руководства. И вот это люди, путь чистый, я их знал всех, это неплохие люди. У меня вызвало отвращение вот этот переворот, вот этот, знаете, заговор. Вот как в Латинской Америке. Хорошо, если они были недовольны Горбачевым, так надо же было поставить вопрос на Верховном Совете. Легально, открыто, откровенно. А тут вот, знаете, тайком. Вот эти методы, вот эти заговорщицкие, они меня и исторически всегда возмущали. А тут на моих глазах совершается вот такое предательство. Вот почему я выступил так решительно против.
Еще один фактор – активность, которую в критический момент истории проявили оппозиционные политики. И не только Ельцин и его окружение, подчеркивает Руслан Хизбулатов.
Я созвал президиум Верховного Совета, объявил немедленно созыв вот всех депутатов, чтобы они прибыли разными путями. Вот они приехали, так наши чуть ли не тысячи депутатов. Это были влиятельные люди со всей Российской Федерации. К нам примкнули депутаты Моссовета, районных советов Москвы. То есть весь такой серьезный актив, который пользовались авторитетом у себя в коллективах, не то что нынешние депутаты, их никто не знает. Они были действительно народными избранниками. Они пошли везде, по университетам, по заводам, по фабрикам, во все учреждения. В первую очередь ведь за нами кто пошел? Студенты, профессора университетов, институтов, адвокаты и рабочие.
Днем член Совета Безопасности СССР Евгений Примаков при встрече советует Янаеву вывести из города войска. Исполняющий обязанности президента называет себя заложником и утверждает, что ему выкрутили руки. Примерно через час ГКЧП начинает планировать предстоящий штурм. План был такой. Танки пробивают коридоры в баррикадах вокруг Белого дома, пехота расчищает путь к подъездам и удерживает эти коридоры. В здании входят десантники, а завершают штурм бойцы «Альфы». Всего около 15 тысяч человек. На все про все от 40 минут до часа и от 500 до 1000 жертв. Ближе к ночи в ГКЧП еще один скандал. Из комитета собирается выйти член ЦК КПСС Олег Бакланов. По его словам, пучистые не в состоянии нормализовать положение в стране, но ряды заговорщиков он все же не покидает. И тут нерешительность. В Москве действует комендантский час, который, впрочем, так и не соблюдается. В начале 10-го к Белому дому выдвигаются танки. Через час в районе Белорусского вокзала прозвучат первые выстрелы. Официально в ГКЧП намерение штурмовать здание отрицают, но в Белый дом стали поступать сведения о том, что это неизбежно. К ночи вокруг здания осталось около 15 тысяч человек, которым начали раздавать противогазы. Впрочем, в Доме Советов работали не только над обороной здания. Политическая деятельность тоже шла полным ходом. Одним из указов Ельцина от 20 августа стал документ под названием «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР». Совету министров республики было поручено.
До 1 января 1992 года обеспечить передачу и принятие в ведение органов государственного управления РСФСР и республик в составе РСФСР предприятий и организаций союзного подчинения, находящихся на территории Российской Федерации. Указанные предприятия и организации обязаны обеспечить безусловное выполнение в 1991 году государственных заказов и договорных обязательств.
Фактически из-под Советского Союза выбивалась экономическая база. Еще в конце 80-х между Ельциным и Горбачевым произошел конфликт. Ровесник главы государства не стеснялся критиковать того за низкие темпы реформ, а его окружение за низкопоклонство. В результате блестящей карьеры Ельцина по партийной линии пришел конец. Но у либеральной оппозиции, часть которой стремилась к независимости республик, появился яркий лидер. Совсем скоро он станет одним из тех, кто окончательно похоронит все советское государство. Будучи еще спикером российского парламента и продвигая декларацию суверенитета, Ельцин называл центр для России и эксплуататором, и временщиком, и скупым благодетелем. С несправедливостью этих отношений нужно было покончить, считал политик. И именно с этой программой всего за 2 месяца до августовских событий выиграл президентскую гонку. Теперь оставалось выиграть в противостоянии с могущественным ГКЧП.
Специальный проект «Радио Спутник».